Бытие. Урок 37, главы 42 и 43. На прошлом уроке мы остановились на том, что прошли 7 лет изобилия, и начался великий 7-летний голод, предсказанный фараону во сне. Иосиф теперь отвечал за Египет и продовольственную программу. Он был вторым человеком в стране, и выше него был только фараон. В то время Иосиф был одним из самых могущественных людей на земле. Этот голод, описанный в книге «Бытие» в 41 главе, был вызван малым количеством осадков – засухой. Эта засуха, которая затронула Северную Африку, где находится Египет, также затронула большую часть Ближнего Востока. Давайте немного поговорим о географии, потому что это помогает понять полную картину, описанного в этом разделе Торы, и объясняет, почему многое произошло именно так, а не иначе. Во-первых, границы Египта тех времен практически не совпадают с теми, которые мы видим сейчас. Египет был поделен на Верхний Египет и Нижний Египет, и, что интересно, Верхний Египет находится на юге, а Нижний Египет – на севере. Такое обозначение было связано с тем, что река Нил течет с юга на север из Верхнего Египта в Нижний Египет. Поэтому Южный Египет называется Верхним. Южная часть Египта находится на несколько большей высоте, чем северная часть. Очевидно, что вода течет сверху вниз, вниз по склону, поэтому река течет сверху, с юга, из Верхнего Египта вниз, на север, в Нижний Египет. В районе южной части Нила, Верхнего Египта, там, где начинается Нил, были два огромных бассейна Нила, где река собирает воду из разных источников, грунтовые воды, осадки и так далее. Вся эта вода естественным образом направляется к Нилу, чтобы заполнить его. Из одного бассейна вытекает так называемый Белый Нил, а из другого – Голубой Нил. Возле города Хартум Белый Нил и Голубой Нил сливаются, образуя великую реку Нил, которую мы обычно называем просто рекой Нил. Затем Великий Нил течет вверх, если смотреть на карту, на север к Средиземному морю. По мере приближения к земле Гошен, недалеко от Каира, начинается дельта Нила и заканчивается Верхний Египет. Там, в Нижнем Египте, река распадается на несколько рукавов, которые в конечном итоге находят свой путь к морю. Регион дельты, как и большая часть Нижнего Египта, представляет собой практически безводную пустыню, но из-за обильных вод, Нила и болотистых земель, которые создаются всеми этими рукавами, простирающимися в районе земли Гошен, эта область плодородна и отлично подходит для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса животных. Суть здесь в том, что единственное, что делает Египет пригодным для жизни, это Нил. И большую роль в полноводии Нила играют осадки в этих двух больших бассейнах реки далеко на юге, в Верхнем Египте. Несмотря на то, что египтяне очень рано начали рыть каналы, чтобы направлять воду из Нила для полива сельскохозяйственных культур, именно ежегодное повышение и понижение уровня воды в Ниле определяло, будет урожай или голод. Крайне важно, чтобы Нил выходил из берегов в течение 3 летних месяцев. Это случается из-за переполнения, вызванного дождями муссонного типа, которые идут далеко на юге, в двух южных речных бассейнах, которые образовали верховье Нила. Разлив не только орошал землю, но и приносил ил, богатый питательными веществами, необходимыми для выращивания сельскохозяйственных культур по всему Нилу. Но достаточно небольшого дефицита осадков только в одном из двух бассейнов великих южных рек, чтобы нарушить хрупкое равновесие и снизить приток воды, необходимый для сезонного наводнения ниже по реке.
Таким образом, дело не в том, что Нил пересох во времена Иосифа, и не в том, что у людей не было достаточного количества воды для питья. Просто в течение нескольких лет Нил не разливался, а болота дельты отступали, и поэтому невозможно было вырастить достаточно урожая, чтобы прокормить граждан Египта. Чтобы было ясно, полностью производство продуктов питания не прекратилось. Но оно было резко сокращено, и его не хватало для поддержания жизни людей. И еще, чтобы вы поняли сверхъестественную природу этого широко распространенного голода, нужно уточнить, что погодные системы, которые управляют осадками в Южном Египте, и те, которые управляют осадками на Ближнем Востоке, полностью разделены. То есть то, что в течение нескольких лет в Южном Египте выпадало очень мало осадков, и одновременно засуха в Ханаане в течение нескольких лет Божье действие, обычно этого не происходило.
Одна из причин, по которой Египет и жители Ханаана так хорошо знали друг друга и с незапамятных времен наладили торговлю, заключалась в том, что обычно, когда в Египте случался неурожай из-за низкого уровня Нила, Египет мог рассчитывать на поездку в Ханаан, чтобы купить дополнительную еду и наоборот. Но на этот раз все было по-другому. Если бы Бог не дал фараону пророческий сон, а затем не дал ему Иосифа, чтобы истолковать его как в Египте, так и в Ханаане, была бы повсеместная смерть из-за нехватки продовольствия в обеих землях. Но Бог предупредил Египет, и Египет подготовился, потому что он был способен подготовиться. Сначала Бог дал им сверхъестественное изобилие, чтобы у них были огромные излишки в течение 7 лет подряд. Иосиф использовал это, чтобы создать огромные запасы зерна на ближайшие 7 неурожайных лет. Позже, когда началась засуха, Египет, отчасти из чувства сострадания, но в первую очередь из-за личной заинтересованности, предоставил продовольствие со своих складов людям других наций. Это не было благотворительностью. Цена на эти запасы зерна была очень высока. Из предстоящей истории Бытия глав 42 и 43 мы видим, что покупка еды в Египте обошлась семье Иакова в несколько мешков серебра, хотя обычно для покупки еды не требовалась сумма денег, измеряемая мешками серебра. Скорее всего, Египет собирался получить огромную прибыль от умелого решения этого затянувшегося и масштабного продовольственного кризиса. Но не заблуждайтесь, эти высокие цены были не только для иностранцев. Граждане Египта также должны были покупать еду у фараона, точнее у Иосифа, дополнительно, чтобы быть уверенным в собственном выживании. Обычно у них был не единственный источник пищи. Но для тех, кто был беднее и не имел доступа к другим, более доступным источникам продовольствия, этот голод в конечном итоге обернулся утратой их свободы. Сотни тысяч египтян, а может быть даже миллион или больше, стали рабами. Когда у этих египтян низшего класса закончились деньги, чтобы купить еду, у них не было другого выбора, кроме как продать себя и свои семьи в рабство фараону в обмен на зерно. Но с их точки зрения виноват в этом унижении был, конечно же, иностранец семит Иосиф, потому что Иосиф был главным лицом, видимым символом всей продовольственной программы. Он получил как похвалу, так и ненависть. Это не было тем, что Египет скоро забудет. После смерти Иосифа и длительного периода социальных потрясений египтяне обвиняли родственников Иосифа, колено Израилевы в своем состоянии и положении. В конечном итоге это привело к тому, что египтяне поменялись ролями с Израилем. Египтяне-крестьяне поработили более состоятельных и свободных израильтян, начав цикл преследований еврейского народа в чужих землях, о которых мы читаем во всей Библии, были свидетелями в прошлом веке и будем продолжать свидетельствовать, пока не придет Мессия. Прочитайте всю 42 главу книги Бытия. Если мы сможем понять, что Израиль инструмент, который Бог будет использовать для осуществления своих божественных замыслов. С этого момента истории и до конца времен, который уже скоро случится, тогда, возможно, мы сможем начать понимать значение того, что должно произойти в этом библейском повествовании. Повествование переносится из Египта от Иосифа обратно в Ханаан к Иакову. Великий голод затронул огромную территорию, и род Иакова находится в незавидном положении. И в первом стихе этой главы мы застаем Иакова, Израиля, в довольно саркастическом настроении, когда он говорит своим сыновьям, что вы смотрите? Другими словами, вы знаете, что мы в отчаянном положении, вы знаете, что в Египте есть зерно, так почему же вы все сидите здесь и ждете, пока кто-то сделает это за вас? Давайте вспомним, что он обращался не к маленьким детям. Его сыновья были уже мужчинами среднего возраста и старше. У большинства из них уже были собственные семьи с детьми. Хотя я хотел бы найти что-нибудь хорошее и прекрасное, что можно было бы сказать о сыновьях Иакова, коленах Израилевых, но пока в Библии об их характере не было ничего достойного восхищения. Бог избрал Израиль не потому, что они были великими людьми. Он выбрал их, потому что он великий Бог и использует обычных людей для исполнения своей воли. И, кстати, мы должны поддерживать Израиль не потому, что они особенно хорошая, экстраординарная или отзывчивая нация, а потому что так говорит Бог всем людям этой планеты, и тех, кто не прислушивается к нему, ожидают ужасные последствия. А теперь, внимание, президент Америки поставил свое стремление к достижению мира на Ближнем Востоке любой ценой выше заповеданной Богом заботы об Израиле. За это американцы могут заплатить большую цену. Итак, Иаков не в силах больше ждать, пока его сыновья сделают по собственной воле то, что правильно и необходимо. Приказывает всем им, кроме Вениамина, отправиться в Египет, чтобы купить зерно. Неужели Вениамин был недостаточно взрослым, чтобы пойти туда? Конечно, он мог бы пойти, но Вениамин занял место Иосифа в сердце Иакова, потому что Вениамин и Иосиф были его сыновьями от жены, которую Иаков любил больше всего, Рахили, ныне покойной. Он просто не собирался рисковать Вениамином после того, как потерял Иосифа. Когда сыны Израилевы прибывают в Египет, они присоединяются ко многим другим племенам и народам из других стран, и все они нуждаются в спасении от голода. И к кому они должны обратиться за своим спасением? К Иосифу. Из стиха 6 ясно, что всем было известно, к кому нужно обращаться по вопросам закупки зерна. Это был великий человек в Египте, которого теперь звали не Иосиф, а египетским именем, которое дал ему фараон Цафнав-Панеах. У Иосифа, должно быть, была огромная структура, чтобы вести дела с миллионами людей, нуждающимися в продовольствии. И, конечно, сам Иосиф редко имел дело непосредственно с теми, кто хотел купить зерно.
Но, конечно, братья не узнали Иосифа. И дело было не только в том, что прошло 20 лет с тех пор, как они в последний раз видели своего младшего брата, и его мальчишеские черты лица стали мужественными. Дело было в том, что теперь он выглядел как египтянин. Он был чисто выбрит. Евреи по традиции всегда носили бороды, носил прическу по египетской моде и наносил на свое лицо макияж, используя специальную косметику, как было принято у египетских правителей. Также он говорил по-египетски. И манеры этого бывшего мальчика, жившего в палатке, со всей его подростковой неуклюжестью сменились утонченной и уверенной царственной осанкой. Вот каким теперь был Иосиф. Но он сразу узнал их. И мы можем только представить, что должно быть промелькнуло у него в голове, когда он увидел своих братьев. Глубокая боль от того, что его так давно оторвали от семьи руками этих самых людей. И, как говорится в стихе 9, Он сразу вспомнил те свои детские сны об 11 снопах зерна, склоняющихся перед ним, и об 11 звездах, луне и солнце, отдающих ему дань, уважение, и именно в тот момент после всей подготовки, так тщательно осуществляемый невидимым Богом, те сны, за которые его братья и его собственный отец Иаков наказали его, стали правдой. Иосиф впервые осознал, что божественное провидение действовало все это время. Теперь он с уверенностью знал, почему Бог позволил случиться всему, что случилось с ним. Тем не менее, требовалось провести некоторые испытания, чтобы выяснить, были ли его братья также подготовлены Эль-Шаддаем. Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы, хотя знает, что это не так. Братья совершенно ошеломлены этим, ибо обвинение бессмысленное, граничащее с абсурдом. Но они боятся, потому что полностью находятся во власти этого правителя. Правда и справедливость на данный момент не имеют никакого значения, и они это знают, ибо правитель такого ранга, как Иосиф, может решать вопросы в кратчайшие сроки и назначать любое наказание, которое сочтет нужным. Они беспомощны и бессильны контролировать свою судьбу, точно так же, как Иосиф чувствовал себя беспомощным, лежа на дне сухого колодца, моля и взывая о пощаде, которой он не дождался от тех же самых безжалостных братьев, которые сейчас стояли перед ним с протянутой рукой.
Он расспрашивает их и узнает, что его отец все еще жив, как и его младший брат Вениамин. И поэтому приказывает одному из братьев вернуться домой и привести младшего брата Вениамина, чтобы доказать, что они не шпионы, что они говорили правду. Но сначала он отправил всех их в тюрьму на 3 дня. Конечно, причина, по которой Иосиф решил посадить их в тюрьму, заключалась в том, чтобы отделить своих братьев от мириадов египетских граждан и иностранцев, которые ежедневно приходили в надежде купить зерно из египетских запасов. Он хотел и нуждался в том, чтобы иметь дело со своей семьей отдельно, а не под пристальным взглядом всех остальных. По прошествии 3 дней он отдал другой приказ. 9 братьев должны были вернуться домой с зерном, необходимым для питания их семьи. Один из них, Симеон, должен был оставаться под стражей в качестве поручителя за остальных. И если они не вернутся с Вениамином, Симеон лишится жизни, по крайней мере, так подразумевалось. Братья обсуждали свое тяжелое положение между собой в присутствии Иосифа, полагая, что египтянин не поймет, о чем они говорят на иврите. Иосиф схитрил, используя переводчика в качестве посредника во время общения со своими братьями. То, что он услышал, заставило его заплакать. Их одолело чувство вины за события 20-летней давности. И они считали, что настал день расплаты за то, как несправедливо они поступили со своим младшим братом Иосифом. Но он также слышал, как Рувим обличал их без каких-либо возражений с их стороны. И Иосиф, должно быть, поверил ему, ибо вместо того, чтобы держать в плену старшего из братьев, первенца Рувима, Иосиф приказал взять в заложники Симеона, второго сына Иакова. На самом деле Иосиф водил их за нос. Он приказывает спрятать деньги, которые братья заплатили за зерно, в горловинах мешков с зерном. В первую же ночь на обратном пути домой один из них пошел за зерном для своего осла, и там были деньги. Как это понимать? Что происходит? Они решили, что Бог наказывает их.
Можно задаться вопросом, что должно быть пронеслось у них в голове во время этого многодневного путешествия назад, чтобы встретиться лицом к лицу со своим отцом. Кто из них мог бы сказать своему пожилому отцу, что они не только вернулись в неполном составе, но что теперь они должны были забрать Вениамина, самого любимого сына Иакова, обратно в Египет с ними, или Симеон умрет вместе с остальными, когда люди фараона догонят их? Ответ Иакова очевиден. Ты забрал у меня 2 моих детей, а теперь хочешь забрать 3-го? Затем Рувим дает Иакову гарантию, что он вернет Вениамина обратно. Но если он потерпит неудачу, Иаков может убить двух сыновей Рувима в качестве наказания. Хотя мы не знаем ответ Иакова на это предложение, можно только представить себе полный сомнения взгляд Иакова. Я думаю, что его ошеломленный ответ был бы чем-то вроде: «Отлично! Только вы могли подумать, что после потери троих сыновей я пойду убивать своих собственных внуков в качестве возмездия».
Все больше и больше мы видим мудрость в том, что Рувиму отказано в праве первенца. Рувим – плохой политик. Он всегда делает эти грандиозные, неразумные заявления и обещания, которые ничего не стоят и предназначены.
Только для того, чтобы вызвать эмоциональный отклик. На самом деле мы больше не услышим о Рувиме. Он отстранен, и с этого момента мы будем слышать голос Иуды чаще, чем любого другого брата. Если у Иакова сейчас отняли Вениамина, он бы этого не пережил. На самом деле он больше не доверяет своим сыновьям, поэтому не собирается доверять им Вениамина. И все же, как они собираются выжить без большого количества зерна? Прочитайте всю 43 главу книги Бытие.
Проходит немного времени, а голод не стихает. Запасы зерна, закупленного и привезенного из Египта, подошли к концу. По-видимому, 9 сыновей Иакова, Симеон все еще находится в Египте в заложниках, которые ранее находились в подавленном состоянии и ничего не делали, чтобы попытаться спасти свой род от голода, снова полностью пассивны. Иаков велит им вернуться в Египет и набрать побольше зерна.
Конечно, сыновья Иакова напоминают ему, что они не могут пойти без Вениамина. Иаков все еще не уверен, что он может доверить Вениамина своим вероломным сыновьям. Затем говорит Иуда. Иуда, униженный жизнью, униженный смелым поступком своей невестки Фамари, после того, как он не смог должным образом отреагировать на ее бедственное положение, теперь предлагает себя в качестве поручителя за Вениамина. Теперь можно спросить, какое именно наказание мог бы получить Иуда от Иакова, если он не выполнит свою миссию по доставке Вениамина в Египет и благополучному возвращению его домой? Что ж, как мы обсуждали некоторое время назад, Иуда почти наверняка считал себя вероятным наследником богатства и власти рода Израиля. Он, очевидно, знал, что Рувим больше не получит благословения первенца, потому что осквернил постель своего отца. И, конечно же, второй и третий сыновья Иакова были теми, кто возглавил поход мести в Сихем, убив там всех мужчин, а затем возглавив грабеж оставшихся жителей, это дискредитировало их. Итак, когда Иосиф, любимец Иакова, теперь считался мертвым, Иуда, четвертый по старшинству, должно быть, видел себя тем человеком, который вскоре станет вождем колен Израилевых, Иуде, согласившемуся взять на себя всю вину, если что-то случится с Вениамином, было что терять. Его тоже могли лишить наследства. Иаков тоже это знал и, должно быть, чувствовал, что если Вениамина можно спасти, Иуда сделает все, что в человеческих силах, чтобы позаботиться об этом. Вот, наконец, появился сын, которому можно было доверять. Иаков мог доверять в этом вопросе только Иуде. Но еще больше Иаков доверял Богу. Если ему суждено потерять всех своих сыновей, значит, так тому и быть. Все в руках Божьих. Итак, взяв деньги, которые таинственным образом оказались в их мешках с зерном по возвращении из первой поездки, и такую же сумму, чтобы купить новое зерно, братья, включая Вениамина, отправились обратно в Египет.
Иосиф видит, что его братья вернулись, и с ними Вениамин. Поэтому он приказывает приготовить обед и подать его в полдень. Он приказывает своим слугам привести его братьев в его дом на этот пир. Но братья думают, что это ловушка, что их собираются взять в рабство, как они обещали Иосифу, в отместку за инцидент с деньгами, найденными в их рюкзаках. Управляющий домом Иосифа уверяет их, что это не так. Иосиф приходит в свой дом, и братья преподносят ему подарки, которые они привезли с собой из Ханаана. Иосиф спрашивает о самочувствии их отца, и они говорят ему, что с ним все в порядке. Затем Иосиф замечает Вениамина. Его переполняют эмоции, и он оставляет их на несколько минут, чтобы поплакать в одиночестве.
Успокоившись, Иосиф возвращается, и им подают еду. То, что мы видим в этих стихах, является абсолютно точным описанием того, как в Египте подавали подобную еду. Иосиф ест в одиночестве. Братья едят вместе, как группа, а египетские домашние слуги едят отдельно, как от братьев, так и от Иосифа. Хорошо задокументированный египетский обычай гласит, что глава дома никогда не ест со слугами. Но почему слуги не ели вместе с братьями, израильтянами? В стихе 32 говорится, что египтянам было отвратительно есть с евреями. Это интересный момент. Вы видите евреев, как и многие семитские племена и группы людей в эту эпоху, пастухами. Египтяне считали пастухов низшим классом людей, и само их присутствие было оскорбительным. Египтянин никогда не стал бы есть с пастухом. Египтяне ценили крупный рогатый скот, а не овец. Это одна из причин того, что высшее божество Египта, Изида, была представлена с головой быка. Но вскоре в игру вступит еще один элемент данной египетской традиции. Израильтянам будет дана земля Гесем для проживания. Земля, где они были бы вдали от основной массы египетского общества, чтобы выращивать своих овец и не оскорблять чувства египтян. Когда братья сели за стол, каждого из них слуга заботливо усадил на место, отведенное специально для каждого брата. Они были ошеломлены, увидев, что они были рассажены от старшего к младшему в идеальном порядке их рождения. Что бы это могло значить? Более того, Вениамину дали порцию еды в 5 раз больше, чем всем остальным. Ученые обсуждали значение этого 5-кратного благословения пищи на Вениамина. И общее мнение таково, что в Египте принцу или правителю давали в 5 раз больше, чем всем остальным, в знак королевской власти. Конечно, это также поднимает вопрос, что Иосиф имел в виду под этим? Мое личное мнение таково, что Иосиф чтил брата, с которым у него была наибольшая близость, того, с кем у него была общая мать. И тот, кто из 11 братьев, был совершенно невиновен в каких-либо проступках, связанных с тем, что Иосифа продали в рабство. И мы также не должны упускать из виду, что самый первый царь Израиля был потомком Вениамина –